«Я в это не верю». Последние слова он отчеканил.
«Призраки? Духи?»
«Не обязательно. Может, дом приобрел какой-нибудь обычный парень, которому он нравился с детства, а потом он стал одержимым».
«А ты знаешь что-нибудь?» — начала с беспокойством Сьюзен.
«Новом владельце?» — закончил Бен за нее фразу. «Нет. Я могу только строить догадки. Но если все дело в доме, то одержимость мне представляется меньшим злом».
«Чем что?»
«Чем появление очередного исчадия ада», — ответил он. Четвертое. Энн Нортон с тревогой вглядывалась в окно. Она звонила в кафетерий при аптекарском магазине, и мисс Куган, явно злорадствуя, сообщила, что они туда не заходили. «Где же ты была, Сьюзен? Господи, где же ты была?» Ее губы скривились в беспомощной гримасе. «Уходи, Бен Мирс, уходи и оставь ее в покое!» Освободившись от объятий, Сьюзен попросила.
«Пообещай мне одну вещь, Бен».
«Все что угодно».
«Не говори об этом никому в городе. Ни единой душе».
Он невесело улыбнулся. «Не волнуйся. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшим».
«Ты запираешь свою комнату в пансионе?»
«Нет».
«Пожалуйста, запирай ее. Тебя подозревают».
«И ты тоже».
«И я бы подозревала, если бы не любила».
Она торопливо направилась к дому, и Бен долго смотрел ей вслед, пораженный не столько ее последними словами, сколько тем, что наговорил сам. Пятое. Вернувшись к себе в комнату, Бен понял, что не в состоянии ни писать, ни спать. Он был слишком возбужден. Немного поразмыслив, он завел свой Ситроен и поехал к Деллу. Там было людно, шумно и накурено. Группа в стиле кантри под названием «Рейнджерс» исполняла песню «Ты никогда так далеко не уезжал», восполняя громкостью отсутствие мастерства. Около 40 пар, почти все в джинсах, толкались на танцплощадке. Бен невольно вспомнил строчку из пьесы Эдварда Олби, обозвавшего танцы, когда партнеры практически трутся друг о друга сосками обезьян. Строители и рабочие из фабрики, обутые в грубые ботинки с кожаными шнурками, заняли все табуреты возле стойки и пили пиво из одинаковых бокалов. Три официантки со взбитыми прическами и в одинаковых белых блузках с вышитыми золотом именами Джеки, Тони и Ширли сновали между кабинками и столиками. За стойкой Делл разливал пиво, а на другом конце, похожий на ястреба бармен с зализанными назад волосами, смешивал коктейли. Все манипуляции с напитками и добавлением необходимых ингредиентов он совершал с абсолютно отрешенным видом. Огибая танцплощадку, чтобы добраться до стойки, Бен услышал, как его окликнули. «Привет, Бен! Как жизнь?» Бен обернулся и увидел Проныру Крейга с недопитым бокалом пива за столиком возле бара. «Привет, Проныра!» — отозвался Бен, обрадовавшись знакомому лицу. К тому же Проныра был ему симпатичен. «Решил приобщиться к ночной жизни, приятель?» — улыбнулся Проныра, хлопая его по плечу. С его дыханием донесся стойкий характерный запах пива «Милуоки». «Да?» — отозвался Бен и, достав долларовую бумажку, положил на столик с мокрыми следами многочисленных бокалов, побывавших на нем. «Как жизнь?»
«Все путем. Как тебе, музыканты? Круто, верно?»
«Верно», — согласился Бен. «Допивай свое пиво, пока оно не выдохлось. Я угощаю».
«Я весь день ждал, пока кто-нибудь предложит». «Джеки!» — рявкнул Проныра во все горло. «Принеси моему другу кувшин Будвайзера».
Джеки принесла кувшин на подносе с мокрой от пива сдачей и поставила на столик, играя бицепсами, как борец. Взглянув на долларовую купюру, будто та была тараканом неизвестного вида, она произнесла: «С вас $1.40». Бен добавил еще одну купюру, и Джеки, отсчитав 60 центов сдачи мокрыми монетами, положила их на столик со словами: «Проныра Крейг, ты орешь, точно недорезанный петух».
«Я тебя обожаю, любимая!» — отозвался Проныра. «Это Бен Мирс, он писатель!»
«Рады познакомиться», — буркнула Джеки и вернулась к стойке. Бен налил себе пиво, и Пронеро последовал его примеру, мастерски наполнив свой бокал до краев. Поднявшаяся пена, с трудом удержавшись, начала оседать.
«Твое здоровье, приятель!»
Бен поднял свой бокал и отпил.
«Как продвигается книжка?»
«Неплохо.
Я видел тебя с девчонкой Нортонов. Она и впрямь хороша. Самая красивая в округе».
«Да, она...»
«Мэтт!» — снова рявкнул Проныра, и от неожиданности Бен едва не выпустил бокал из рук.
Да уж, Крейг и правда орал, как петух, прощавшийся с жизнью.
«Мэтт Барк!»
Проныра отчаянно замахал кому-то, и седой мужчина приветственно поднял в ответ руку и стал пробираться через толпу к столику.
«Ты должен с ним познакомиться», — заявил Проныра Бену. «Он умный, сукин сын!»
Высокому стриженному под ежик мужчине в свежей фланелевой рубахе с расстегнутым воротом на вид было лет 60.
«Привет, Пронеро», — поздоровался он. «Как поживаешь, приятель? Хочу познакомить тебя с парнем, который остановился в пансионе Евы. Бен Миллерс, он писатель и хороший человек».
Посмотрев на Бена, он добавил:
«Мы с Мэттом выросли вместе. Только он получил образование, а я шиш с маслом», — хохотнул Проныра.
Бен поднялся и пожал руку Мэтту Берку. «Рад познакомиться».
«Я тоже. Читал одну из ваших книг, мистер Мирс. «Воздушный танец».
«Зовите меня просто Бен. Надеюсь, вам понравилось».
«Да, судя по всему, гораздо больше, чем критикам», — ответил Мэтт, усаживаясь. «Надеюсь, со временем ее оценят по достоинству». «Как жизнь, Проныра?»
«Все путем», — ответил тот. «Грех жаловаться». «Джеки!» — снова рявкнул он. «Стакан Мэтту! Сейчас, старый козел!»
В тон огрызнулась Джеки, вызвав смех за соседними столиками.
«Хорошая девчонка», — заметил Проныра. «Дочка Морин Талбот».
«Да», — подтвердил Мэтт. «Она училась у меня. Выпуск 71-го года, а ее мать 51-го».
«Мэтт преподает английский в старшей школе», — пояснил Пронеро Бену. «Вам наверняка найдется о чем поговорить».
«Я помню девчонку по имени Морин Телбот», — сказал Бен. «Она приходила к тетке за стиркой и приносила чистое белье в корзинке с одной ручкой». «Так вы из местных, Бен?» — удивился Мэтт. «Я жил тут в детстве, у своей тетки Синтии».
«Синтии Стоуэнс?»
«Да». Джеки принесла чистый бокал, и Мэтт налил себе пиво.
«Вот уж действительно мир тесен. Ваша тетка училась в выпускном классе, когда я только приехал в Салем-Слот и начал преподавать. Как она?»
«Умерла в 1972 году».
«Простите».
«Ее уход был тихим и спокойным», — сказал Бен, подливая пиво в свой бокал. Музыканты, закончив песню, направились к бару. В зале стало заметно тише, и необходимости напрягать голос больше не было.
«Вы приехали в Джерусалем-Слот написать о нас книгу?» — поинтересовался Мэтт.
«Можно и так сказать»,
— осторожно ответил Бен, немедленно насторожившись.
«То есть тут есть о чем написать. «Воздушный танец» — хорошая книга. Думаю, что город вдохновит вас на создание еще одной хорошей книги. Когда-то я и сам подумывал написать такую.
И что же вам помешало?» Мэтт улыбнулся, и в его улыбке не было ни горечи, ни досады.
«Отсутствие одного важного качества — таланта».
«Не верь ему»,
— заявил Пронеро, переливая себе в бокал остатки пива из кувшина.
«У старого Мэтта куча талантов. Учителей не ценят, а они...»
Он был уже здорово навеселее, и потому замялся, подбирая слово.
«Настоящая соль земли!»
Сделав большой глоток, Пронеро поморщился и поднялся.
«Прошу прощения, мне надо отлить!»
Он поднялся и, покачиваясь, побрел к туалету, по пути натыкаясь на посетителей, приветствуя их по имени. Те отмахивались или добродушно ухмылялись, наблюдая за его движением, как за шариком в бильярде-автомате.
«Хороший человек. И что с ним стало?»
— заметил Мэтт и поднял палец. Появившаяся тут же официантка, явно смущаясь, что видит учителя здесь, да еще в сомнительной компании Пронеро Крейга, подчеркнуто уважительно приняла заказ на еще один кувшин с пивом. Бену показалось, что Мэтт тоже слегка смутился. «Мне нравится Пронеро», — сказал Бен. «И наверняка он знавал лучшие времена. Что с ним случилось?»
«Обычная история», — пояснил Мэтт. «Пристрастился к бутылке. Началось с малого, а потом захватило полностью. Во время Второй мировой войны он отличился в итальянской компании и был награжден медалью «Серебряная звезда». Циник сказал бы, что лучше бы на этом его жизнь и закончилась.
«Однако я не циник», — отозвался Бен. «И он мне все равно симпатичен. Думаю, что подброшу его домой на своей машине».
«Похвальное желание. Я сам заглядываю сюда послушать музыку. Мне нравится, когда играют громко. Тем более, что с годами слышу все хуже и хуже. Насколько я понимаю, вы интересуетесь Марстенхаусом. В новой книге вы пишете о нем?»
«Откуда вы знаете?» — вскинулся Бен.
«Как там поется в песне старины Марвина Гея?» — улыбнулся Мэтт. «Сорока на хвосте принесла». «Замечательное образное выражение, тем более, что на практике вообразить подобное довольно трудно. Так и рисуется картина с человеком, который уставился на птичий хвост. А что-то я заболтался и начал нести чепуху. В последнее время такое со мной нередко случается, и я уже не пытаюсь себя контролировать. А если серьезно, то моим информированным источником, как выражаются журналисты, была Лоретта Старчер. Она библиотекарь в нашей местной цитадели литературы. Вы были в библиотеке несколько раз, смотрели статьи в Cumberland Ledger о том старом скандале и, к тому же, взяли две книги с описанием совершенных преступлений, где имелись главы о Марстенхаусе. Кстати, книге Люберта можно верить. Он сам приезжал сюда в 46-м году, чтобы выяснить все на месте. А беспочвенным измышлениям снова доверять не стоит».
«Мне это известно», — машинально отозвался Бен.
Официантка принесла новый кувшин с пивом, и перед мысленным взором Бена вдруг возникла тревожная картина.